слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. В круглосуточном доступе на сайте «Крым Реалии» находятся записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, вы там можете найти актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. В течение нашего эфира каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Для звонков из Крыма этот номер бесплатный. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам. Для вас работает номер телефона 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Тема дня.
Итак, в российском Ростове идет судебный процесс по делу Хизбут-Тахрир. Всего в рамках этого дела, если я не ошибаюсь, в Крыму задержано было уже более 20 человек. Четверо, так называемая «Севастопольская четверка», уже получили приговоры по этому делу от 5 до 7 лет. Сейчас процесс идет над жителями Ялтинского района. Это 6 человек: Арсен Джапаров, Рифат Алимов, Эмир Усейн Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к исламистской организации Хизбут Тахрир. Что конкретно им инкриминируют, почему в соседней России и аннексированном Крыму возбуждают уголовные дела по причастности к Хизбут Тахрир? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
14 февраля Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес заседание по делу ялтинской шестерки Хизбут-Тахрир. Причина – неявка адвоката Оксаны Железняк. Фигурантам дела инкриминируют причастность к партии Хизбут-Тахрир, деятельность которой в России запрещена. Адвокат Александр Попков считает, что обвиняемые подвергаются несправедливому преследованию.
Нет какого-либо оружия, там, боеприпасов, всего того, что свидетельствует как раз о насилии и о террористических намерениях. Следствие, обвинение каким-то образом формируют из этих отрывочных суждений, из отрывочных фраз, из кухонных разговоров формируют некое обвинение в том, что люди хотели захватить весь мир и участвовали для этого в террористической организации.
Четвертых жителей Большой Ялты арестовали в феврале 2016-го. Муслим Алиев и Энвер Бекиров работали строителями. Вадим Сирук торговал цветами, а Эмир Усейн Куку занимался правозащитной деятельностью и состоял в контактной группе по правам человека. Еще двух мусульман, Арсена Джипарова и Рифата Алимова, задержали через 2 месяца. Мусульманская партия Хизбут-Тахрир ставит своей целью восстановление исламского образа жизни и установление халифата. В 2003 году Верховный суд России признал организацию террористической. В Украине деятельность Хизбут-Тахрир не запрещена. За последние 3 года ФСБ России объявила о ликвидации 5 ячеек Хизбут-Тахрир в Крыму, 2 в Бахчисарае и по 1 в Симферополе, Севастополе и Ялте.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о деле Хизбут-Тахрир, о ялтинских, о фигурантах ялтинского дела. Я приветствую в нашем эфире Александра Попкова, адвоката Эмира Усейна Куку. Александр, здравствуйте. Итак, ваш подзащитный, он сейчас находится в СИЗО, причем в следственном изоляторе ФСБ в Ростове. Расскажите, как он себя чувствует, потому что известно о тех пытках, которые к нему применялись.
Ну, он и Алиев были переведены действительно решением суда из изолятора общего изолятора в изолятор ФСБ. Вот. Причем решение достаточно немотивированное, мы так и не поняли, почему. Точнее, суд никак не объяснил, почему, типа, для удобства, но это выглядит абсурдно. А в целом мы понимаем, что это Алиев и Куку, это как бы формальные, неформальные лидеры, они наиболее грамотные, они наиболее, так скажем, аргументированно устраивают свою защиту и выступают, и заявляют какие-то ходатайства, поэтому их вот таким образом еще дополнительно наказали, дополнительно изолировали. Что касается вот этого ФСБшного следственного изолятора, он находится в Ростове, там же на территории самого ФСБ. Ну, там, в общем-то, получше условия бытовые, нежели вот общий этот изолятор. Ну, конечно, тоже все не сахар. Вот, сам Русейн, в принципе, себя чувствует достаточно неплохо по сравнению, ну, если можно говорить такими словами про человека, который 2 года содержится под стражей.
А что вы можете сказать, известно ли вам, на чем выстроено обвинение против вот этих шестерых
крымчан?
Конечно,
нам известно, это будет все появляться в открытом судебном заседании, и последовательно там будут посещать эти заседания и представители правозащитных организаций, и консулы собираются, были они там на первом заседании открытом. И журналисты, достаточно много пришло на первое заседание российских журналистов. Вот. Обвинение абсурдное. Оно, в общем-то, в тех шаблонах, которых привыкли осуждать сейчас граждан по вот этим делам Хизбут-Тахрир. Не увидели мы... Мы опасались, конечно, но мы не увидели ни одного обвинения, связанного с реальными какими-то насильственными действиями или непосредственными планами. То есть все выстроенное на некой причастности к этой Хизбут-Тахрир.
Материалы, которые могли бы свидетельствовать о том, что эти люди...
взаимодействию. Это вот одна из сторон, один из аспектов обвинения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Попков, адвокат Эмира Усейна Куку, одного из 6 крымчан, которых обвиняют в рамках ялтинского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Напомню, что Эмир Усейн Куку был признан узником совести организации Amnesty International. Продолжаем эфир. С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода. Антон, здравствуйте. Итак, наш предыдущий собеседник Александр Попков обратил внимание на то, что в зал суда приходят представители российских средств массовой информации. Как, по вашим наблюдениям, освещается процесс по так называемому делу Хизбут-Тахрир? Как освещалось дело Севастопольской четверки? Есть ли тенденция, которую можно проследить и в деле Ялтинской шестерки?
Доброе утро. Действительно, российские СМИ
приходит по меньшей мере на открытие процесса, на первое заседание и на приговор точно. Другое дело, что большая часть российских СМИ будет освещать процесс, ну, по всей видимости, будет освещать процесс Ялтинской группы, точно так же, как это было сделано с севастопольскими обвиняемыми. То есть будет представлена позиция обвинения. В лучшем случае будет указано, что обвиняемые не признали свою вину, и приговор будет подаваться, ну, как утвердительная форма, что суд доказал, что действительно есть террористы, они принадлежат к террористической организации и так далее. А с этим мы уже столкнулись не раз и в самом Крыму, и по большому счету независимых журналистов выдавили с территории полуострова и давят, в общем-то, до сих пор, если вспомнить Николая Семину, как раз для того, чтобы другие позиции не звучали, а звучала, ну, вот такая каноническая точка зрения. На первом заседании по Ялтинской группе, которое так и не началось фактически, то есть это был такой фальстарт процесса, пришли все крупнейшие государственные и полугосударственные информагентства, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, которые отписались о начале, собственно, процесса, в ключе, что в Крыму, в Северокавказском военном окружном суде начали судить очередных крымских татар, обвиняемых в участии в террористической деятельности, террористической организации. Ну и были, в общем-то, фотографы от крупнейших изданий, там, Коммерсанта и некоторых других. Из независимых журналистов был «Кавказский узел», Влад Рязанцев, активист, который живет в Ростове, который подвергался сам нападениям, в том числе за свою активистскую и журналистскую деятельность. Ну и «Радио Свобода» тоже освещает этот процесс. А больше, во всяком случае, так на виду, я журналистов других изданий, в том числе и украинских, кстати, не заметил, и, ну, по всей видимости, их и не было.
Благодарю вас, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Напомню, что это «Радио Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня дело Хизбут Тахрир. Напомню, что в российском Ростове идет процесс над крымчанами. 6 человек из Ялтинского региона обвиняются в якобы создании ячеек партии Хизбут Тахрир уже после того, как деятельность этой партии на Крымском полуострове оказалась фактически под запретом после российской аннексии Крыма. Итак, в российской правозащитной организации «Мемориал» анонсировали включение Ялтинской шестерки в список политзаключенных. Комментарии для «Крым Реалии» Дарьи Костроминой, сотрудника программы «Поддержка лиц, преследуемых по политическим причинам в уголовном порядке и защита гражданских активистов «Мемориала» в нашем эфире.
Чтобы включить кого-то в список политических заключенных, нам нужно изучить документы. И вот мы совсем недавно получили документы по делу Ялтинской шестерки. До этого мы их поставили в предварительный список, и осталось несколько бюрократических итераций, после чего, я думаю, что с очень высокой вероятностью всю Ялтинскую шестерку мы признаем политическими заключенными. Всегда это действует по-разному. Если дело, например, совсем не освещается, то и, как правило, речь идет о каких-то региональных преследованиях, о которых мало кто знает. Мы считаем, что признание Хизбут Тахрир террористической организацией неправомерно, так как эта организация никогда не занималась террористической деятельностью. И поэтому практически вот во всех случаях, когда членов Хизбут Тахрир признают террористами и нет никаких дополнительных обвинений в призывах к насилию или чему-то еще, мы признаем их политическими заключенными. Mm-hmm. Мы изучаем эти дела, и практически во всех случаях, как и в этом, потому что я уже часть обвинительного заключения прочитала, обнаруживаем, что никто из фигурантов не занимался никакими насильственными действиями, не готовил насильственных действий. Здесь речь идет о том, что фигуранты по делу проводили собрания и обсуждали ислам, обсуждали развитие своей партии, обсуждали обстановку в стране и мире и в Крыму. И, собственно, не совершали никаких деяний, которые могли бы, с нашей точки зрения, быть уголовно наказуемыми.
Продолжаем эфир. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Наджие Алиеву, жену крымского политзаключенного Муслима Алиева. Муслим Алиев, один из главных обвиняемых вот по ялтинскому делу Хизбут Тахрир. Наджие, здравствуйте. Итак, суд отказал в удовлетворении одного из ходатайств, по которому просили перенести рассмотрение этого дела на Крымский полуостров. Как сложно ездить вам в Ростов? Что вы можете сказать о том, как проходят судебные заседания?
Ну да, это, конечно, не единственное ходатайство, которое было отклонено. Суд прошел 31 января, в открытом режиме проходил в Симферополе в военном окружном суде. Сложности, ну, на самом деле, сложности возникают с передатчиками, вот, да, по продуктам. То есть мы, конечно, отправляем им по почте, но свежие фрукты, овощи уже не предоставляется возможным им отправить. Ну и вообще усложняется тем, что свидание уже мы не можем, да, так позволить себе ездить, потому что это и материальная сторона, и физически это, ну, в общем-то, очень много сложностей в этой связи.
Удавалось ли вам пообщаться с супругом, в какой помощи, возможно, он нуждается, что он говорит о том процессе, который сейчас идет в Ростове?
Дело в том, что после того, как нас перевезли в Ростов, лично я со своим мужем пообщаться не смогла, потому что то судебное заседание, которое проводилось в Симферополе, мы не успели, потому что нам назначили на 11, но в спешном порядке перенесли на 10. В общем, мы просто не успели зайти в зал суда. Вот поэтому я его не видела. Ну, со слов адвоката, в общем, их состояние физическое, я имею в виду, нормально. То есть мы опасались там, знаете, как избиений, пыток, ну, все, что мы сегодня наблюдаем. То есть в этом плане как бы все спокойно. А вот, а все, что касается всего остального, ну, это еще только все впереди.
Вот по сути тех обвинений, которые были предъявлены вашему супругу, говорил ли он что-то, согласен ли он хоть с какой-то частью этих обвинений?
Знаете, сторона обвинения, она вообще умалчивает факт конкретного преступного его деяния и вообще ограничивается общими такими, знаете, абстрактными выражениями, такими как организовал там деятельность террористической организации, проводил там антироссийскую пропаганду. Но однако в чем именно заключается эта деятельность и пропаганда, следствие умышленно умалчивает. О какой террористической деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни, вообще причинение вреда другим, насилие и тому подобное, да, как об этом лживо было написано в обвинении, может идти речь, когда такие призывы запрещены вообще по канонам нашей религии. И человек богобоязненный никогда не приступит то, что ему запрещено его создателем. И поэтому они не преступники, они не приступали к закону. А за этими обвинениями нет реального фактического преступного деяния, которое соответствовало бы смыслу инкриминируемой статьи. А вот накинув очередной старый мусульман, террористов, экстремистов, как неоднократно это уже проделалось с нашим народом, они пытаются создать модель преступления, подпадающую под статью Уголовного кодекса.
Ну, действительно, мы уже были свидетелями того, как в том же Ростове, тот же, если не ошибаюсь, суд вынес приговор четверым крымчанам, это вот Севастопольская четверка, Хизбут Тахрир. Учитывая то, какие приговоры были вынесены, можете ли вы сказать о своих ожиданиях, чем закончится этот процесс над жителями Ялты, в том числе и над вашим супругом?
Подайте, я вас не слышу.
Да, алло. Сейчас вы нас слышите?
Очень плохая связь.
Давайте я попробую повторить вопрос. Мы все...
Отрывочно, но слышу.
Да. Вы знаете о том, что уже был приговор по делу Севастопольской четверки, были назначены реальные сроки четверым крымчанам. Скажите, вот по этому делу, да, по ялтинскому делу Хизбут Тахрир, какие у вас ожидания от того, чем закончится этот процесс?
Ну, совершенно не питая никаких иллюзий, в принципе, ожидаемый результат. Будут сроки, конечно, это понятно. То есть мы же видим реальность, какая сегодня. Просто кто-то хочет сделать нас преступниками и наше вероубеждение, образ жизни преступлением. Вот я так вижу, например, это.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева. Наджия, ну вот вы общаетесь с родственниками, да, других членов вот этой ялтинской шестерки, скажем так, с другими людьми, с родственниками тех людей, которых также обвиняют в якобы причастии к партии Хизбут-Тахрир. Что они говорят об этом деле? Такие же у них ожидания от его исхода или нет?
Я думаю, что аналогично никто иллюзий не питает. То есть сегодня отношение к нашему народу, оно явно, и поэтому там даже домысливать ничего не нужно. Поэтому я же говорю, сроки будут, и, возможно, это все будет ужесточаться. Ну, я, конечно, не собираюсь сейчас как бы, да, как-то там строить какие-то прогнозы. Ну, просто мы видим ту реальность, которую мы сегодня видим.
Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева. Я напомню, что это радио «Крым Реали». Обсуждаем мы ялтинское дело Хизбут-Тахрир в Ростовском военном северокавказском окружном суде, если не ошибаюсь, рассматривается это дело. Напомню, что шестеро крымчан обвиняются в рамках этого дела ялтинской шестерки Хизбут-Тахрир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях. Вот нам пишут, что Тернопольская область нас слушает, вот не только в Крыму, да, но и даже Тернопольская область. А также нам просьба такая нам от радиослушателей, может быть, имеет смысл сказать о письме от Олега Сенцова, полученном российской правозащитницей Зоей Световой. Максим Буткевич нам пишет. Максим, обязательно поднимем эту тему в одном из следующих наших эфиров. Мы стараемся в полной мере освещать тему крымских политзаключенных, ни о ком не забывать. Итак, продолжаем наш эфир. И с нами на связи Фазыл Амзаев, глава информационного офиса Хизбут-Тахрир в Украине. Фазыл, здравствуйте. Итак, давайте попробуем объяснить нашим радиослушателям, чем, в принципе, занимается вот Хизбут-Тахрир, почему Хизбут-Тахрир запрещена в России, и получается так, что и в аннексированном Крыму она тоже сейчас является под фактическим запретом.
Ну, наша организация – это исламская международная политическая партия. История нашей организации насчитывает более 60 лет. И важным как бы аспектом в сегодняшнем обсуждаемом вопросе является то, что мы есть ненасильственная организация. То есть Хизбут-Тахрир ограничивается исключительно идеологической и политической работой. И это не просто слова, это то, что подтверждено нашей 60-летней историей, закреплено многочисленными экспертами, международными, российскими, о том, что Хизбут-Тахрир не использует насилие. Если говорить о том, почему Россия так относится к нашей организации, то я хочу сказать, что Россия борется с нами вот уже 15 лет, с 2003 года. Подобные уголовные дела и процессы регулярно происходят во внутренних областях России. Так, например, буквально 2 февраля в Казани военный суд приговорил члена Хизбут-Тахрир Ильшата Баталова к 17 годам колонии. Если говорить о причине такого отношения, здесь в целом нужно сказать, что все мы знаем, что Россия сегодня борется со всеми независимыми общественными и политическими организациями, и не только с мусульманскими. Естественно, если говорить о мусульманах, то в отношении исламских организаций борьба России, репрессии более жесткие, так как подобные организации представляют очень большую угрозу в их понимании. Здесь также хочу сказать, что если мы говорим о крымском аспекте, то Россия использует дела Хизбут-Тахрир, так называемые, и в целом борьбу против крымских татар для своеобразной публичной порки всего населения, русскоязычного в том числе. То есть используется в качестве такого устрашающего фактора, что может быть с вами, если вы будете против российской власти.
Правильно ли я понимаю, что партия Хизбут-Тахрир фактически свернула, да, свою деятельность на Крымском полуострове после аннексии и сейчас просто, да, преследуются мусульмане в Крыму?
Ну, на территории России мы работаем, несмотря на запрет с 2003 года. То есть для нас основой для нашей деятельности является не запрет со стороны тиранического режима, а исламское предписание, то есть приказ Всевышнего Аллаха, который обязывает нас нести ислам, добро исламу в массы. Поэтому деятельность Хизбут-Тахрир продолжается на всей территории России, в Крыму в том числе.
Угу. А скажите тогда, вот такой вопрос есть. Очень известна ситуация с зачисткой, жестокой зачисткой членов партии Хизбут-Тахрир в Башкирии в свое время, да, и руководил ей господин Палагин. Вот Палагина фактически перебросили в Крым. Как вы думаете, с этой ли целью применить тот опыт, который он получил, в частности, в Башкирии, уже на Крымском полуострове?
Да, естественно, то есть с большой долей вероятности нужно говорить о том, что Палагина привезли в Крым как раз-таки для борьбы с исламскими организациями и Хизбут-Тахрир. То есть всем понятно, что сегодня основной, скажем, такой структурой, которая торчит в Крыму в целом, да, то есть оппозиционный, негативно к России настроенный, является крымско-татарское сообщество. И Хизбут-Тахрир – это одна из организаций, которая работает. И я хочу сказать, что Хизбут-Тахрир Россия использует для того, чтобы, ну, как бы обосновать. То есть у них был расчет такой, что мы назовем, скажем, некоторых крымских татар террористами, членами Хизбут-Тахрира, и все крымское общество и все международное общество от этого отвернется, и украинское государство, и так далее. Но, слава богу, получилось все наоборот. И это связано с тем, что наша организация работает в Крыму с середины 90-х годов, и всем понятно, что то, что сегодня говорят о Хизбут-Тахрир, не имеет ничего общего станет с террористическими или какие-то другие.
Благодарю вас. Фазыл Амзаев, глава информационного офиса Хизбут-Тахрир в Украине, был в эфире радио Крым Реалии. Продолжим через несколько минут.